Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Генрих Инститорис, инквизитор и писатель. Рассказывает историк-медиевист, научный сотрудник Инион РАН Григорий Бакус.
Область знаний.
Добрый день. Сегодня я бы хотел рассказать о зените карьера Генриха Инститориса, инквизитора, папского посланника и автора нескольких книг. Мы просто обычно его воспринимаем исключительно через призму молота ведьм. Попробуем себе представить, кем был Генрих Инститорис в конце своей карьеры. После того, как «Молот ведьм» был написан, после того, как Генрих Инститорис получил определенные бонусы, преференции от своего интеллектуального труда, как заканчивается история этого человека и какие интеллектуальные вопросы его интересуют. Мы можем говорить о том, что Генрих Инститорис имел определенные таланты политика. Для этого нам нужно переместиться в 1491 год. И этот год, наверное, связан с одной из самых значимых находок в истории молота ведьм и Генриха Инститориса. В 70-е годы 20 века в архивах города Нюрнберг была обнаружена книга, которая существовала в единственном экземпляре. У нее не было названия. На немецком она называлась «Бух», «Das Buch», «Книга». А на латинской части этого сочинения она называлась «Opusculum», то есть «Книжица». А, собственно, названия у нее не было. Эту книгу, посвященную колдовству, Генрих Инститорис преподнес городскому совету города Нюрнберг. Нюрнберг был, наверное, самым значимым городом Священной Римской империи германской нации. Периодически там проходились рейхстаги, то есть заседания князей империи. Периодически там происходили заседания германской провинции Доминиканского ордена. То есть тогда собирались доминиканцы со всей Германии для того, чтобы обсудить свою внутреннюю жизнь. И вот сам момент преподнесения книги для городского совета города Нюрнберг, она показывает нам Инститориса как важного, влиятельного интеллектуала, который пытается продемонстрировать определенные политические навыки. Дело в том, что Генрих Инститорис фактически продолжал оставаться инквизитором. Он получил буллу Иннокентия VIII, которую у него никто не отобрал. Даже после скандала в городе Инсбрук фактически он продолжал оставаться инквизитором и всегда упоминал этот статус в своих сочинениях. При этом в город Нюрнберг он приехал именно как консультант, который предлагает свое понимание колдовства, преступления, которое необходимо преследовать. Именно про это была написана очень небольшая книга. В этой книге всего 16 страниц немецкого текста и около 40 латинского рукопись, которая была преподнесена в торжественной обстановке. Эта книга, она радикально отличается от «Молота ведьм» в том виде, в котором мы знаем его мы, именно благодаря тому, что фактически Инститорис убрал в этой книге всю схоластическую составляющую. Там нет упоминаний Фомы Аквинского, Иоганна Нидера, исключительно понимание инквизитором того, за что нужно казнить ведьм. Уже поэтому эта книга кажется очень значимым открытием.
Генрих Инститорис, инквизитор и писатель.
Область знаний.
Есть еще один нюанс, который заключается в том, что Инститорис не пытается реализоваться именно как инквизитор, он не начинает расследование, хотя в Нюрнберге периодически появляются обвинения. Возможно, здесь он оказался реалистом, потому что Нюрнберг, как очень богатый город, обладал высокой степенью автономии. Над Нюрнбергом не простиралась власть никакого епископа. Ближайший епископ, в диацезе которого Нюрнберг находился, был епископ Бамбергский, но от него фактически Нюрнберг давно откупился. Он вышел из его орбиты власти, и город фактически не как не пытался ориентироваться именно на мнение вышестоящего церковного иерарха. У Инститориса в этом смысле не было никаких союзников, которые могли бы поддержать его позицию. Юристы, которые составляли большинство судейского корпуса в Нюрнберге, как правило, имели потрясающее итальянское гуманистическое образование, и они были достаточно скептически настроены в отношении колдовства. В тех делах, которые проходили в городе, мы видим удивительный гуманизм. Периодически обвиняют в колдовстве, редко, раз в несколько десятилетий. Но людей, которых обвинили, не казнят, а изгоняют за пределы города. Это тоже было считалось тяжким наказанием за колдовство, но в данном случае мы не видим смертной казни, и мы не видим калечащих наказаний, которые тоже могли быть, или пыток тоже здесь не было. То есть фактически речь шла о том, что либо преступление рассматривалось как несущественное и не подлежащее наказанию, либо если подтверждались какие-то факты того, что, например, подозреваемая гадала, пыталась какие-то снадобья продавать, ее могли изгнать за пределы города. Вот Инститорис, видимо, зная вот эту установку тамошних судей, не пытается переломить ситуацию, физически создавая какой-то прецедент, пытаясь провести какое-то расследование, видимо, понимая, что он повторит с еще более громким скандалом то, что у него получилось в городе Инсбрук. Вместо этого он пишет небольшую книгу, которую преподносит городскому совету, и эта книга, вот величайший парадокс, продолжает храниться на протяжении ближайших 500 столетий. Мы знаем один единственный список. Ее даже мыши не съели за это время, то есть погнушались. А вот можно как раз вот сравнить с другой рукописной книгой, которая была создана для Нюрнбергского совета. Это служебный дневник палача Франца Шмидта. Вот служебный дневник палача в оригинале до нас не дошел. Он дошел до нас только в поздних копиях, которые в 17 веке были сделаны с оригинала несколько позднее. А книгу Инститориса, видимо, никто даже листать не стал после этого, и она пережила даже ужасы Второй мировой войны, потому что Нюрнберг сильно бомбили, и не дошла до нас, и нашли ее только в 70-е годы. Но, тем не менее, вот значение этой книги заключается именно в том, что мы можем увидеть Инститориса именно как политика, и мы можем благодаря этой книге немножко скорректировать его представление о колдовстве. Но наша история продолжается, и мы должны понять, как Генрих Инститорис смог жить дальше. Близкие отношения с городским советом города Нюрнберга открыли для Генриха Инститориса большие возможности. А дело в том, что Нюрнберг, благодаря своей экономической мощи, занимал совершенно уникальное положение даже не в масштабах всей Германии, а в масштабах всей Европы. В Нюрнберге процветали целый ряд ремесел, то есть самым эталоном, например, было оружейное дело, то есть нюрнбергские мастера славились на всю Европу. И в Нюрнберге, что было особенно актуально для Генриха Инститориса, активно развивалось книгопечатание. Возможно, потому что он смог найти общий язык с городским советом, Генрих Инститорис смог договориться с ключевой фигурой среди печатников Нюрнберга, печатником по имени Антон Кабергер. Фактически у Антона Кабергера существовала своя собственная издательская империя с огромным количеством деловых представителей в других городах. Он специализировался на издании церковной литературы. И Генрих Инститорис добился того, чтобы его сочинение «Молот ведьм» издавалось у Кабергера дважды. То есть то, что вышло у Кабергера, фактически ушло на книжные рынки всей Европы. Его продают в Италии, его книги продают во Франции. И что интересно, издание в 1496 году, второе издание в Нюрнберге, вот было последним прижизненным изданием «Молота ведьм». Генрих Инститорис, видимо, закрыл для себя вот эту тему, закрыл гештальт, как мы сейчас, наверное, говорим, с «Молотом ведьм» и сосредоточился на других вопросах. У Кабергера он еще издал очень такое своеобразное сочинение, которое фактически по форме своей представляло сборник проповедей, но фактически это был такой схоластический трактат про таинство Евхаристии. Довольно занудный, довольно тяжело читающийся. То есть это точно не те проповеди, которые могли взбодрить аудиторию. Вот, они представляли собой очень такое сложное, дотошное размышление на тему того, не является ли манна небесная прообразом таинства Евхаристии. То есть это точно не то, что должны были слушать все, но, в общем-то, с этим своим сборником Инститорис тоже попал в нерв времени, потому что буквально через 30 лет, когда начнется реформация, таинство Евхаристии окажется в центре полемики. Но это сочинение не будет иметь большой известности и фактически исчезнет.
Генрих Инститорис. Инквизитор и писатель.
Область знаний.
Инститорис после успеха «Молотая ведьма» именно как книжного такого предприятия смог добиться большого внимания у представителей ордена. Он после этого съездит в Венецию на дискуссии, посвященные как раз вот таинству Евхаристии. Произведет там положительное впечатление. Ему закажут еще небольшое сочинение, которое будет направлено против итальянского юриста Розелли. Розелли настаивал на том, что Папа Римский должен быть ниже императора Священной Римской империи. То есть он оспаривал позицию Папы Римского как высшего политического деятеля в всей Европе. Розелли к этому времени уже довольно давно умер, но книжный станок творил чудеса. В поисках новых книг достали рукописи Розелли, их издали. Это вызвало фурор в Италии, и Генрих Инститорис выступил против. То есть это второй заход Инститориса-полемиста за его карьеру, который как раз, видимо, упрочил его положение. И что самое интересное, то, что в 90-е годы 15 века происходит смена пап. К власти приходит Александр VI, который был достаточно лоялен Генриху Инститорису и его высоко ценил. Инститорис сохранил свое влияние, которое он уже, в общем-то, обладал еще у Сикста IV, сохранил у Иннокентия VIII, и третий понтифик Александр VI по-прежнему очень высоко ценит Генриха Инститориса, настолько высоко, что назначает его своим собственным нунцием, посланником, посланником в Богемию, там, где только что закончились гуситские войны. Самый большой всплеск, самое большое потрясение политическое и религиозное. Гуситские войны были вызваны проповедью Яна Гуса, который нас призывал к реформе церкви, и эта проповедь была осуждена папским престолом. Яна Гуса казнили как еретика, но не смогли победить его последователей на поле боя. Гуситы выдержали несколько крестовых походов, отбиваясь вот от немецкой и европейской знати. А в конце концов их все-таки разгромили, но Чехия была очень неспокойным в этом смысле местом, потому что там было большое количество учений, и одно из них, Unitus Fratrum, она предлагала совершенно уникальную такую доктрину – в том, что христианская церковь должна представлять собой такой конгломерат, где есть место для Папы Римского и всех традиционных институтов католической церкви, а есть еще и мы, богемские братья, которые представляют собой ну, такую конфедерацию по существу церквей. А, видимо, после больших проблем с гуситами уже было тяжело бороться и с, еще с Unitas Fratrum, и папа Александр VI направляет Инститориса туда как полемиста, который должен был доказать этим еретикам, что католическая церковь обладает превосходством в религиозном и, наверное, даже мистическом смысле. И вот здесь нас ждет самый неожиданный поворот, который случился в карьере и жизни Генриха Инститориса.
Генрих Инститорис. Инквизитор и писатель.
Область знаний.
Дело в том, что, получив свою буллу, которая подтверждала полномочия Инститориса как нунция, брат Генрих поехал в Чешское королевство через город Феррара. В городе Феррара происходило очень интересное событие, которое было связано с тем, что местные доминиканцы пытались создать свой собственный культ. Вокруг молодой женщины-мистика, которую звали Лючия из Нарни. Это сугубо ломбардское явление, которое получило название «Санта Вива» — «Живые святые». Как правило, этим словом обозначают молодых женщин, которые были близки доминиканскому ордену. Для них было специальное обозначение — терциарки. Это женщины, которые брали на себя монашеские обеты, фактически находясь в миру. То есть они не жили в конвенте, где должны были жить монахини. Они не жили фактически в условиях монастырской кельи, но соблюдали все обеды, находясь у себя дома. Лючия из Нарнии была как раз вот такой терциаркой, которая получила мистический дар стигматов, кровоточащих ран Иисуса Христа. И доминиканцы, которые были в Ферраре, воспринимали Лючию из Нарнии как, в общем-то, уже сформировавшуюся святую. И здесь вот возникает такая очень интересная коллизия. Во-первых, канонизационный процесс в католической церкви, как правило, развивался в отношении умерших людей. То есть это было железобетонное такое правило, которое никогда практически не нарушалось, потому что, ну, в общем-то, чудеса при жизни может совершить практически кто угодно. Может быть, это ловкий мистификатор какой-то. А вот если после смерти происходит, вот это перст Господень. То есть там исцеления должны происходить. А вот расследование чудес, оно очень сильно напоминало расследование еретического учения. То есть там, как только появлялись такие свидетельства, сразу же направлялся специальный посланник от папы, который должен был оформить в юридической форме, какие свидетели он заслушал, например. Всех свидетелей переписывали и, в общем-то, получали такой же инквизиционный процесс, который должен был подтвердить факт случившегося чуда. Инститорис оказывается одним из экспертов, которые подтверждают подлинность стигматов. Но поскольку он уже является нунцием Александра VI, он безумно спешит и едет в Чехию, окрыленный вот этим своим опытом лицезрения открывшихся кровоточащих ран на Спасителя. И он выстраивает свою полемику с еретиками из чешского братства с той точки зрения о том, что их проповедь морального самосовершенствования кажется совершенно банальной. Она не говорит ничего об их добродетели, о присутствии Господа Бога в их богослужении. А вот само по себе чудо открывшихся стигматов, оно показывает ту самую непередаваемую сущность божественного благодати, которая снизошла на доминиканский орден и на католическую церковь. И значит, что Господь Бог этим знаком показывает свое особое отношение к той самой римской церкви, главой которой является Александр VI. Генрих Инститорис проводит этот диспут. И главная особенность этой ситуации заключается в том, что он, во-первых, его не смог победить. Он не переубедил своих противников. Но еще ситуация этого диспута интересна тем, что люди, которые участвовали с другой стороны, Лаврентий Красоницкий и еще один человек, которого звали Томаш из Пшебыслик, если я не ошибаюсь сейчас, они оставили еще некоторые заметки по поводу этого момента. И вот в этих письмах, которые оставили еретики, мы увидим совершенно уникальную ситуацию, ситуацию диспута с католическим инквизитором, с глазами еретика. И они вот честно пишут, что уже постаревший инквизитор, Инститорису было под 70, а в этой ситуации очень сильно разошелся. Он, среди прочего, он как раз вот так же выписал события, связанные с живыми святыми, что очень резко отозвался о францисканцах. Ну, на самом деле, история со стигматами, она была потенциально опасной, очень острым конфликтом, потому что францисканцы категорически не воспринимали мысль о том, что стигматы могут быть у кого-то, кроме святого Франциска. И доминиканцы здесь очень сильно вторгались на их территорию, вызывая очень острый конфликт. Уже был похожий прецедент, когда Екатерина Сиенская тоже настаивала на том, что у нее есть стигматы, но тогда папское решение при Сиксте IV как раз было, заключалось в том, что мы признаем Екатерину Сиенскую посмертно святой, но не упоминаем нигде стигматов, чтобы не злить францисканцев. А в диспуте с еретиками Инститорис как-то очень так ярко сказал о том, что вот эти чудеса набожности, которые мы видим благодаря молодым женщинам из семьи доминиканской, как эта фамилия Доминикана прозвучала, демонстрирует то, что это чудо может случиться и здесь, а не только у этих францисканцев. То есть и он использовал слово «секта» в отношении братьев, которые принадлежали к другому ордену. И вот здесь мы видим вот ту самую непередаваемую средневековую ситуацию конкуренции различных орденов, которые очень ревностно оберегают своих святых. И вот эта ситуация, она очень интересна тем, что мы видим Генриха Инститориса, которого привыкли воспринимать как такого эталонного мизогиниста, человека, который ненавидит женщин, совершенно иной точки зрения. Мы видим, что он, вообще говоря, в какой-то момент может превозносить женский пол, если женщина укладываются в его представление о религиозном идеале.
Рассказывал историк-медиевист, научный сотрудник ИНИОН РАН Григорий Бакус.
Область знаний.